Алексей Ильич, ситуация следующая. Воспитали сына не в христианстве. Об этом узнали, о христианстве узнали уже в зрелом возрасте. Ничего уже нельзя поделать, нельзя к сыну привести к покаянию. Или есть какая-то надежда, что все может еще исправиться.
Христианство – это религия, которая оставляет надежду всегда. Запомните, пожалуйста. Правый разбойник уже на кресте был. Уже остались считанные там часы и минуты. И вдруг сегодня же будешь со мной в раю. Он и сам никогда этого не ожидал, конечно. И уж никто другой. Это спасибо евангелисту Луке. Конечно, это Духом Святым, конечно, что он написал об этом. Я вам скажу, это утешительнейший же факт. А мы не знаем внутреннего мира ни одной души человеческой. Мы свою-то не знаем душу, а уж других тем более. И мы не знаем, да, что будет с человеком, когда и как вдруг пробудится. Помните песню «12 разбойников»? Помните? Знаете? О, я бы спел, если был у меня сейчас голос. Вы бы тогда послушали. Да. А там есть такие слова. «Совесть Господь пробудил». Так что не отчаивайтесь. И не думайте, что если человек вот в настоящем положении сейчас является, как мы говорим, неверующим. Я всегда к этому отношусь, к этим словам, очень скептически. И всегда спрашиваю, а кто больше неверующий? Вот этот, который действительно не верит в Бога, или я, который верю в Бога, а живу прямо противоположным образом? Кто больше неверующий? Ибо если я верующий, если я верю действительно в Бога, если верю, что есть эти духовные законы, да как же я посмел бы тогда так жить, как я живу? Я гораздо более неверующий, чем этот неверующий человек. Вот. Что из этого следует? То, что и те, кого мы называем неверующими, которые ведут подчас безобразный образ жизни, не думайте, что они отвержены Богом. В Евангелии написано: «Бог дождит на праведных и неправедных». Слышите? Всех Он любит. Всех. И в тот момент жизни, а может быть даже и по смерти, когда откроется все, может быть даже и по смерти, когда человек все это увидит, то знаете, что может произойти? С самого начала существования христианства церковь, то есть кто церковь? Мы, все люди, святые, молимся за усопших. Слышали такое? И до сих пор мы подаем и записочки, и сами поминаем за усопших, то есть оказывается, и они могут там измениться. Слышите? Измениться могут даже там. Церковь молится, причем о всех. Вы же слышите, наверное, такое прошение в одном, когда дьякон, например, возглашает: «Еще молимся о властях и воинстве ея», то есть страны нашей. Кто там во властях и воинстве? Все верующие, да? Это кто же такое скажет? Что за чепуха? Все христиане? Все православные? Да кого там нет? Только, как в Ноевом ковчеге, всякой твари по паре. И вдруг призывается сам Вона: «Еще молимся». То есть церковь всегда молится за всех, за всех. И поэтому мы никогда не можем потерять надежды за то, что Господь устроит и даже жизнь того человека, о котором сейчас нам, ну, как-то трудно даже подчас подумать. Так что будьте спокойны, но молитесь. Молитесь.
Спасибо.
Пожалуйста.
А еще скажите, пожалуйста, ну вот можно ли молиться за упокой Иосифа Виссарионовича Сталина?
Пожалуйста, молиться можно за кого угодно. Причем учтите, молиться можно за кого угодно. Это совершенно ложное, откуда, я не знаю, кто это придумал, дикую вещь, что церковь не молится вот за тех или других. Не смешивайте, пожалуйста. У церкви есть правила, по которым, действительно, за некоторых людей, ну, например, самоубийц или кого-то, так нельзя молиться за проскомидией. То есть, ну, слушайте, ну, я не буду сейчас объяснять, может быть, нельзя. Или не совершают, например, отпевания, то есть какие-то определенные есть чины и молитвословия, которые исключаются для некоторых людей. Но это совсем не означает, что церковь не молится. Вы что? Господь за кого пострадал? За праведников, да? Это что за чепуха такая? За всех! За кого он молился с креста? Не помните? Отче, прости им! За сущих антихристов, дьяволов настоящих, которые издевались только, других спасал, сойди с креста, спаси себя самого. Слышите? А вот церковь, Христос молился, и церковь молится за всех без исключения людей. Можно молиться. Но церковное поминовение, то есть гласное поминовение, так? Или проскомедийное поминовение в алтаре, да, здесь оно ограничено. Ограничено только теми людьми, которые принадлежат по крещению православной церкви или не совершили какого-то тягчайшего преступления, например, окончили жизнь самоубийством. Так что молиться можно за всех. Мы не секта, а религия любви. И Христос пострадал не за праведников, а за грешников. То есть за кого? За негодяев. Не будем забывать этого. Вот так.
Алексей Алексеевич, к вопросу о молитве. Вы сказали, что нельзя настойчиво просить Бога о чем-то. У меня мама больна раком. Я каждый день молюсь, заказываю молебны и так далее. Этого нельзя делать. Этими настойчивыми просьбами я как бы гневлю Бога.
Не смешивайте слово «настойчиво» со словом «постоянно». Мы молиться вообще должны постоянно. Апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Слышите? Молитва – это наше что такое? Это единение, общение с Богом. И, конечно, мы должны, если мы верующие, постараться быть всегда в общении с Богом. Это и есть молитва. Совсем другое – настойчиво, упорно. Господи, исцели! Вы знаете, какой случай произошел в XIX веке, когда уже после кончины, ну, сейчас скажу, мать Рылеева рассказала, когда Рылеев, тот повешенный декабрист, был еще маленьким, он смертельно заболел, и у него уже не оставалось никаких шансов, что он будет. Мать упорно. Господи, хочу, чтобы он жив и все. Ну, в общем, до истерики, что называется. Ей было видение, она рассказала. Ангел явился. И сон был такой. Показал ей во сне его сына, как он вырастает мальчиком, как он ходит в лицей, как он в военную офицерскую школу, как он в офицерском мундире, как, наконец, он уже выходит на Сенатскую площадь с военными и виселится. И ангел спрашивает, ну как, ты хочешь, чтобы остался твой сын жив? Да, я хочу. Вот что такое упорно молиться. Мы не знаем, Мы не знаем, что полезнее для человека. Не знаем мы. Вот я, если хотите, я вам зачитаю Варсенуфе Великого. Но, вы знаете, в церкви не так много тех святых, которые названы великими. Вот это удивительный человек. Вот он что писал. «Нехорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно». Один батюшка, иеромонах в Псково-Печерском монастыре, занимался отчиткой. Знаете, так, изгнанием беса. Отчитал. А эта молодая особа потом в такой разврат бросилась. Он схватился за голову. Сказал, я больше во веки веков этим заниматься не буду. Вот что такое упорно, настойчиво. Вот чего нельзя. Мы не знаем, что нам или ему полезно. Не знаем. А если не знаем, мы должны хоть немножко верить Богу. С своей стороны делаем то, что необходимо. Ну, я говорю, в лечебном плане, медицинском. А дальше, Господи, да будет воля Твоя, а не моя. Как говорил Христос, когда молился перед смертельными страданиями в Гефсиманском саду. Вот образ нашей молитвы. Вот так.
Алексей Ильич, как вы относитесь к книге Николая Новикова о молитве Иисусовой?
Я вам скажу так. В наше ли время писать об умном делании? Эта книга не о молитве Иисуса, а об умном делании. Умное делание. Да, это молитва Иисусова, но какая? Игнатий Брянчанинов в XIX веке писал уже, что нигде уже нет умного делания. Редчайшие, он говорит, за свою жизнь встретил что-то два человека, что ли, или три, которые действительно имели это умное делание. И вдруг сейчас нам писать, когда мы не можем «Отче наш» прочитать без внимания даже, об умном делании. Это первое. Уж если бы кто нашелся такой человек, ну тогда почитай святых отцов, что они пишут. Но скажу еще раз, лучше не читать. Не наше это дело. Достаточно нам молитвы Иисусовой, если мы хоть немножко сможем, с вниманием, покаянием, сокрушением сердца. Вот о чем. Вот. Поэтому это ошибка, что человек занимается такими вещами. Причем кто он даже, кто он? Ни монах, ни богослов, неизвестно кто. Так и вдруг увлекся вот таким вопросом. Это показатель, конечно, что тот, кто сразу быстро летит на небо, может очень сильно упасть и разбиться. Не наше это время заниматься сейчас проблемами умной молитвы. Как заниматься? Писать книги, распространять, рекомендовать. Вы подумайте только. Я арифметики не знаю, мне предлагают высшую математику. И говорят, вот здесь есть проблема теории множеств. И вдруг я не понимаю, что это такое, на основании каких-то там начинаю заниматься этим. Что такое? Нет сейчас людей? Нет их. Кому нужна такая литература? А тем более для широкого круга людей. Разве это можно? Это большая ошибка. Так я рассматриваю эту книгу. Да, пожалуйста.
Алексей Ильич, читаем Евангелие и помним историю в главе Евангелия от Матфея, как Иисус искушал дьявола. В обыденной жизни обычному человеку как отличить божественный промысел от искушений дьявола? Поскольку зачастую, наверное, в таком явном обличии этого не видно. Ты думаешь, что, возможно, это за твои грехи тебе послано. виде этого божественного промысла, какие-то испытания, какие-то люди, которые дают тебе возможность эти испытания пройти. Но зачастую мы, наверное, полагаем, нет, может быть, здесь какая-то червоточина, что-то темное, я лучше не полезу. Вот где эта грань? Понимаешь, что вопрос сложный, так же, как и был первым, однозначно ответить нельзя. Достаточно ли нам нашего вот этого самого разума, о чем вы сказали, покаяния и следования заповедям для того, чтобы себя почистить? Или есть все-таки какой-то еще один способ? Спасибо.
У святых отцов есть выражение: бес присидит к греху. Причем бесы, оказывается, что интерес у святых отцов, есть именно конкретные, не какие-нибудь, а конкретные. Без лукавства, без воровства, без алчности и так далее. Понимаете, это интересно. Вообще природа духов, конечно, она нам неизвестна, но судя по тому, о чем говорит Евангелие, например, без глухоты, без слепоты, без прорицания. Помните, апостол Павел изгнал беса прорицания из одной, и она перестала пророчествовать, прорицать и так далее. Вот. Так вот, бес присидит каждому нашему греху. Поэтому, когда нам приходят какие-то вещи, то надо смотреть, насколько они соответствуют воле Божией. Соответствуют или нет. То есть это греховный помысл, например, или идея. Так. Или она вполне согласна с Евангелием. И соответственным образом относиться. А вы знаете, вот начать разбираться, как это, искушение это или воля Божия, не надо, потому что волю Божию все мы знаем. Слышишь, что я сказал? Все верующие люди, которые читали Евангелие, знают волю Божию. В чем она состоит? Поступать по заповедям Божьим. Вот воля Божия. И все. А мы часто, знаете, что хотим? Так, а что там в уме Божьем? Так, как-то вот мне, вот надо вот то или другое. Не надо. Нам дан разум, дана совесть. Мы знаем заповеди. И если по ним будем поступать, смотрите, вот категории. Разум, совесть и заповеди Божьи. Тогда Господь исправит наши ошибки, если мы по своему разуму, то есть, точнее, глупости, но, может, у кого-то разум, не знаю, да, если мы поступим не так, мы должны поступать, вот она, воля Божия, то есть в том, в чем мы видим, как поступить по заповеди или наоборот, вот тут мы можем исполнить волю Божию или нет. А беспокоиться о том, не является ли это искушением, Это же оставим, потому что здесь такое море, в котором мы захлебнемся.
Спасибо. Был ли у Бога какой-то другой сценарий развития событий, как, кроме как падший ангел, изгнание людей из рая, распятие Иисуса Христа? То есть, если нет, то получается, что все ключевые события в жизни мира предопределены. Вот. И нам как бы остается только, от нас ничего не зависит, от нас остается только определиться с добром мы или со злом. Вот если понятно, то ответьте, пожалуйста. Спасибо.
Ну, у Исаака Сирина, например, есть такая фраза, но это довольно редкая. Редкая. У него есть. Может быть, еще у одного, может, двух, что, конечно, Бог, возможно, мог бы спасти человечество и другим путем. Но этот путь, который есть, является наилучшим. В отношении же, вы говорите, в отношении сценария, ну, происхождения, что ли, всего и человека, и духовного мира, и так далее. Это вопрос, который стоит за границей нашего понимания. Есть такие слова, что Бог восхотел, чтобы то благо, которым является Он, разделяли еще многие, подобные Ему. по своей любви восхотел это. Ну, вы же понимаете, что, конечно, это наши такие, ну, выражения, которые достаточно антропоморфичны. Вот в чем дело. А здесь уже сказать, каким образом произошло все это, творение мира, как материального, так и духовного, как человеческого, так и ангельского. Здесь мы уже за пределы выходим возможного понимания. Удивляться этому не приходится нисколько. Потому что даже в области, например, физического мира, и то есть проблемы, на которые мы не можем ответить. И не можем даже представить себе. Даже представить себе не можем. Это касается, вот, например, мира элементарных частиц или космоса. Кстати, самый простой вопрос. Можете представить себе Вселенную, что она бесконечна? Ну, как это бесконечно? Ну, где-то, что-то. Так, а можете представить себе Вселенную конечно? А что там дальше? Даже в этом, в этой области и то. Вот. Но говорить о предопределении невозможно. По той простой причине, что человеку дана свобода. Он обладает свободой. Свободой хотя бы жить и по Богу, или выступать против Него. Если бы, тогда зачем, каким образом могло бы это быть? Мог бы Бог мог бы создать такие существа, которые бы жили в полном согласии с тем, как Он хочет. А здесь нет. Здесь мы встречаемся с какой-то проблемой совсем неожиданной и непонятной. Зачем же это? Но мы видим именно так. Может человек, может, обладает этой свободой. На этом основании мы считаем, что никакого предопределения нет. А если бы оно было действительно, тогда бессмысленны все заповеди, которые мы находим в Священном Писании. Коли предопределение есть, тогда все бессмысливается. Ну, вот так могу сказать только.
Ну, то есть, возможен вариант, что Христа могли не распять?
Нет, такого варианта я не знаю. Это так чисто умозрительно. Вот я говорю, у Исаака Сирина есть такая фраза. Нет, почему значит не распять? Он говорит о варианте не распятии, а воплощении. Да, воплощении. Ну, в том-то и вся суть. Здесь как раз скрыта очень глубокая вещь. Очень глубокая. Да, почему именно человек был так создан? Почему было там древо в раю добра и зла, когда Бог точно знал, что человек согрешит, насадил это древо, он знал все это и сделал это. Почему? Вот это вопрос очень интересный и очень важный. Но это надо читать лекцию. Пожалуйста, до утра.
До утра. Спасибо.
Да, пожалуйста. Ну что же, да, вот видите, сейчас 5 часов у нас начинается всеночные. Да и вы, наверное, уже устали. Никогда не давайте профессорам свободу слова. Замучают. Вот так, имейте в виду. Ну вот, сейчас уже действительно без 2 минут. Спасибо вам за то, что вы не побили меня камнями. Но у вас наверняка их нет. Да, ну помоги вам Бог в трудах ваших. Вот так, ну всем доброго.